С прибытием отца Кукши жизнь в тихой обители резко изменилась. Люди узнали, где находится великий старец, и началось настоящее паломничество. Целыми днями по горной тропе, как трудолюбивые муравьи, тянулись вереницы богомольцы, одни в гору, другие навстречу. В обители стало многолюдно. Узнали и местные жители о великом старце и зачастили в монастырь. В храме уже стало тесно. Летом в празднике всеночные бдения и литургии совершали под открытым небом. В других деревянных корпусах устроили гостиницу для паломников. Бедный и безвестный монастырь стал знаменит и богат. Жертвы поступали отовсюду. На пожертвованные лично отцу Кукши средства на чердаке двухэтажного корпуса устроили третий этаж, соорудив несколько просторных келий. Все монахи в изобилии были обеспечены продуктами питания, одеждой, обувью, бельем, постелями, одеялами. Была закуплена новая посуда и всякий кухонный инвентарь. Напротив кухни в скале устроили большое помещение, кладовую для хранения продуктов и овощей. Кроме этого, отец Кукша помогал и нуждавшимся монашкам, жившим в своих кельях в миру и в монастырях. Он часто через матушку Херувиму посылал продукты питания и вещи в Киевский Флоровский женский монастырь Мариюшке, в Схиме Магдалина, которая заведовала монастырской богадельней, для больных и немощных монашек, а также в женский Введенский монастырь. Отец Кукша заботился не только и не столько о телесных нуждах людских, сколько о душевном их совершенствовании и спасении. Особенно своих собратьев по обители, для которых он стал отцом и наставником, даже для самого настоятеля. Жизнь в монастыре забила ключом. Почувствовался особый духовный подъем как братьев, так и посетителей. Центром этой духовной жизни был, конечно, отец Кукша, как носитель благодати Божией, которую он изливал на всех окружавших неоскудно. «Стяжи благодать Духа Святаго, и около тебя спасутся тысячи», — преподобный Серафим Саровский. Сам он тоже чувствовал себя превосходно, несмотря на свою старческую телесную слабость. Он часто повторял: «Здесь я дома, здесь я на Афоне. Вон внизу сады цветут, точно маслины на Афоне. Здесь Афон». И действительно, чувствовалась особая благодать Божия в этой святой обители, где люди получали утешение и исцеление по молитвам отца Кукши, на котором почивала благодать древних старцев. Бывало, приедешь в монастырь, войдешь в келью к отцу Кукши, и сразу как бы оглушит такая неземная душевная тишина и покой, как будто попадаешь на небо. Все земное, все скорби и забавы останутся за дверью, а в келье только Бог, отец Кукша, да я. Все житейские печали и тревоги сразу отходят и предаются забвению. На душе необыкновенно мирно и спокойно, короче, свято. Отец Кукша с материнской любовью и вниманием старался всех обласкать и утешить. Для него все люди были как родные дети. Он жил для людей, самоотверженно лишая себя так необходимого ему отдыха. Однажды епископ Евмений прислал свою автомашину за отцом Кукшей, чтобы тот хоть немного отдохнул от людей в его архиерейских покоях. Но отец Кукша тяготился роскошью и богатством залов и очень скорбел, зная, что люди приезжают в монастырь и уезжают, не получив там от него утешения. Через неделю он возвратился, не без труда вырвавшись из архиерейского дома, где жил, как птица в золотой клетке. Как-то к отцу Кукше приехала из Почаева его духовная дочь, монахиня Нина. У него в те дни никого не было из его близких духовных чад. Монахиня Нина и спрашивает: «Не скучно вам одному, батюшка?» Он ей бодро отвечает: «А я не один, нас четверо. Косма, Константин, Ксенофонт и Кукша, все его ангелы-хранители». Отец Кукша был почти неграмотный. Письма читать не мог и сам их никогда не писал. А ему шли письма со всех концов страны. Его духовные чада зачитывали ему письма и по его благословению писали ответы. Бывали и такие письма. «Батюшка», — писал семинарист, — «на ком благословите жениться, кого взять, Валю или Надю?» Отец Кукша с сожалением говорил о таких. «Как я хочу, чтобы все вы были монахи и монашки, но нельзя сказать, обвинят, что Кукша запрещает жениться. Напиши, пусть берет ту, которая больше нравится, или пусть спросит у своего архиерея». Он говорил, что в монастыре со всех четырех сторон каменная ограда, а в миру со всех четырех сторон ветер веет, ветер искушений. Еще он говорил, что монах для Царства Небесного как сын обители, а мирянин как наемник, которого за любую провинность можно прогнать. За время своей жизни в монастыре святого апостола Иоанна Богослова отец Кукша над многими своими духовными чадами совершил тайный постриг в монашество и схиму. Одна духовная сестра рассказывала: «В феврале 1959 года, после долгого перерыва, я приехала к отцу Кукше. Он встретил в келье и говорит: „Вот, прилетела голубка, теперь свяжем“. Я не поняла, как свяжем. Оказывается, он говорил о монашеском постриге. Накануне пострига после вечерней молитвы читали всегда у него в келье. Он отправил нас отдыхать на третий этаж в келью матушки Херувимы, над его кельей, до 3 часов ночи. А мне сказал: „Ночью перед постригом я тебя поисповедую, и ты расскажешь мне все свои грехи от юности“. Лежа на кровати, я стала вспоминать и в уме с сокрушением сердца исповедовать все свои грехи отцу Кукше, да так и уснула. Когда в 3 часа ночи мы пришли в келью отца Кукше, он стал торопить меня к постригу, чтобы до полуночницы успеть. А духовная сестра Ф. и говорит: „Батюшка, ведь вы хотели исповедовать, вы перед постригом“. А он отвечает: „Она мне вчера вечером все свои грехи рассказала“. „Да нет же, батюшка, мы же сразу после молитвы ушли. Вы только предупредили, что утром будете ее исповедовать. Ты ничего не знаешь. Она мне вчера все свои грехи от юности рассказала“. И так начал постриг без исповеди. Он слышал мою мысленную исповедь накануне вечером и разрешил и простил все мои согрешения. Спустя полгода отец Кукша исповедовал меня и духовную сестру М. в своей келье. Мы стали на колени на одном коврике, а отец Кукша подал нам свои мантии. М. отдал новую крепдышиновую, а мне старенькую шерстяную, всю в дырочках. Я с грустью подумала: вот такие у нас разные души. У нее богатая добродетелями, а моя убогая. Позже я узнала, что это старенькая мантия отца Кукши еще со старого Афона. Он ее берег и одевал в особых случаях. И я утешилась тем, что сподобилась прикоснуться к афонской старине. Я так любила Афон, что если бы была мужчиной, то пешком бы туда добралась, что было и открыто старцу. Отец Кукша приучал нас к афонскому уставу: на Афоне днем трудятся, а ночью молятся. Земные поклоны кладут, опираясь на кулаки, а не на ладони. На Афоне некоторых послушников постригают сразу в схиму. Отец Кукша ежедневно причащался святых христовых тайн и говорил, что причастие — это Пасха, и заставлял после причастия читать пасхальный канон даже постом. Он всех встречал приветствием: «Христос воскресе!» Всех называл «деточка», часто говорил: «Сподоби, Господи, веки сём пожить, Богу угодить и Царство Небесное получить, наследовать». Матушка Херувима жила в Киеве близ Лавры, но часто приезжала к отцу Кукше. Она обычно была восприемницей при совершении монашеского пострига. Владыка киевский Нестор, хорошо знавший матушку, произвел ее в сан игумении и благословил ношение игуменского креста, который по смирению она никогда не показывала и скрывала свой сан даже от самых близких духовных чад. одевалась просто, поверх ситцевого подрясника, одевала темную ситцевую юбку, пестренькую кофту, поверх апостольника платок. Отец Кукша всегда ставил нам ее в пример. Говорил, что раньше пустынники по 30-40 лет жили в пустыне и не могли стяжать умную Иисусову молитву. А матушка Херувима живет в большом городе, а Иисусова молитва, как ручеек, постоянно исходит из ее сердца. Отец Кукша очень не любил тщеславие и всегда старался оградить или исправить от него своих духовных чад, да и всех вообще. Он учил, чтобы ничего не делали на показ, запрещал открыто в руках держать четки, советовал с правой стороны верхней одежды изнутри пришить к поле карман и в нем держать четки, чтобы левой рукой их перебирать, читая Иисусову молитву в пути, в храме, в автобусе, в поезде и так далее. Одеваться велел, ничем не отличаясь от всех людей. Головку до половины открой, коленочки чуть прикрой, и ничем от людей не отличайся. А в келье одевайся, как хочешь, там никто не видит. Но мантию обязательно каждый день, хоть на 15 минут, одевай. А то, живя в миру, забудешь, кто ты есть. Параман разрешал снимать только тогда, когда нужно мыть тело. Отец Кукша говорил, что даже в доброе старое время царское, если монашка выйдет из монастыря, она должна была одеваться как селяночка. Серенькая юбка, пестренькая кофта, беленький платочек. Особенно, если поедет в мужской монастырь или в Киево-Печерскую лавру. Боже, сохрани, появиться ей там в монашеской одежде. От этого в монашке появится тщеславие от всеобщего к ней внимания. Одна раба Божия из Бердичева приняла тайный монашеский постриг по благословению отца Кукши и явилась в свой храм города Бердичева, где ее все знали, в монашеском одеянии. Знакомые с насмешкой стали ее спрашивать, в каком монастыре она приняла постриг. Стали доказывать, что постриг недействительный. Новопостриженная усомнилась в действительности пострига и поехала в Одессу к отцу Кукше выяснять, считается ли она монахиней или нет. Прибыв к отцу Кукше, она не успела ему еще ничего сказать, как он задал ей вопрос. «Скажи, Мария, вот если приготовят хорошую пищу и подадут человеку в золотой посуде, и эту же пищу положат в черепяную глиняную посуду и дадут другому человеку, то изменится ли вкус пищи от того, что она положена в черепяную посуду?» «Нет, не изменится». Так вот так же и принявший постриг в монастыре и одевающийся в монашеские одежды. Это золотые сосуды, а принявший его тайно и одевающийся по-мирскому — черепяные сосуды. Но они пред Богом такие же монашки, как и монастырские. Благодать на них сошла одинаково. Вразумленная этой притчей, тайная монашка воскликнула: «Батюшка, а я по этому вопросу и приехала к вам». Одну пожилую женщину из города Мичуринска отец Кукша благословил постричь сразу в великую схиму с именем Нина. И когда ее дочь, монахиня Александра, в миру Алла Ивановна Каргальцева, спросила, почему ее мать постригли сразу в схиму, он твердо сказал: «Вера». У этой женщины была настолько сильная вера в Бога, что она достойна была великой схимы. Духовным чадом отец Кукша велел так молиться: «Матерь Божия, сохрани меня в чистоте душевной и телесной». Он всегда учил и напоминал идти средним царским путем. Особенно не замаливаться и не поститься без меры. Никому не давал строгих постов, говорил: «Придет время, поел бы, да не дадут. Поел — благодари Бога. Поспал — благодари Бога. За все благодари Бога». Сам он ел с большим воздержанием. По принятии святого причастия, в воскресенье и праздничные дни, после обеда отец Кукша отправлял всех нас отдыхать. Он говорил: «Лучше спать, чем языком болтать после причащения». Отец Кукша благословлял класть жребий. Когда не знаешь, как в жизни поступить, положи жребий, напиши две записочки. Сделать так-то и не делать так-то. скатай каждую в трубочку, положи под икону и прочитай акафист Матери Божьей, а потом вынимай, не глядя, любую записку. Что в ней написано, то и выполняй. Но смотри, если положишь, да не выполнишь, и отец Кукша строго погрозил пальцем. Отец Кукша всех увещевал трудиться. Одной монашке захотелось странничать. Он давал наставление ни одной минуты не проводить праздно. Если нечего делать, с молитвой пришивай к рукаву заплатку. Отпарывай и снова пришивай. Вообще отец Кукша был против странничества. Он говорил, что теперь странников нет, есть срамники. Он не считал странниками тех, кто ничего не хотят делать, ничем не занимаются, а ходят по лавре из храма в храм со своими узлами и сумками. Не одобрял их образ жизни, не велел с ними общаться и даже в дом пускать, так как они любят много говорить, празднословят и не молятся, и другим мешают молиться. А если гость приедет, прими. И чтобы было у тебя, где положить гостя и на чем посадить. Имей 5 рубашек, 3 для себя и 2 для гостей, если им нужно будет переодеться. Отец Кукша хотел, чтобы у всех были свои кельи. Он не велел селиться дальше 1 километра от лавры. Когда будет война, все вокруг погорит, только на 1 километр вокруг лавры останется. Как-то он сказал, в старое время мы полгода добирались до Иерусалима, а сейчас 24 часа и в Иерусалиме. «Когда будешь стоять у гроба Господня», — говорил он автору этих строк, — «старайся все запомнить. А когда тебя куда повезут, не скорби, но духом всегда стой у гроба Господня, вот как Кукша. Я и в тюрьме, и в ссылке был, а духом всегда стою у гроба Господня». Ежедневно в 4:30 утра, собрав духовных чад на утреннюю молитву в свою келью, он открывал киот чудотворной иконы Казанской Божьей Матери и давал всем прикладываться не через стекло, а к самой иконе, а также к Афонскому благословению, иконочке святого великомученика Пантелеимона и к другим иконам и крестам. Особенно он ценил раннюю литургию. Он говорил, что на раннюю литургию ходят подвижники, а на позднюю — постники. Отец Кукша не причащал даже грудных детей, если во время литургии они не присутствовали в храме. Ежедневно, идя в церковь, отец Кукша одевал свою афонскую волосиницу, рубашку, из белого конского волоса, который колол тело, особенно вспотевшее. Отец Кукша был очень аккуратный и бережливый, к вещам относился по совести, как и подобает каждому христианину. Он учил никогда не бежать поспешно в храм, даже если придется и опоздать, но идти не спеша и творить молитву. А если нужно куда-либо идти двоим, то не рядом, а на расстоянии 5 метров друг за другом, чтобы не разговаривать, а творить Иисусову молитву в пути. Велел ложиться спать в 10 часов вечера, а в 1 часу ночи вставать на молитву. Однажды, когда отец Кукша жил еще в Почаеве, к нему подошла группа женщин. «Батюшка, мы от самого Киева пешком шли». «И долго вы шли?» — спросил старец. 18 дней, — самодовольно ответили женщины. «Ну и дурочки, вы бы сели на поезд и через 10 часов в Почаеве были, и Богу бы молились». А вы 18 суток ноги били, всего в пути насмотрелись и наслушались, да, наверное, ссорились и осуждали, грехов набирались. «Было все это, батюшка», — ответили пристыженные женщины, хотевши было похвастаться перед старцем своим мнимым подвигом. А еще как-то к отцу Кукше в монастырь Иоанна Богослова приехала старушка и не без гордости поведала ему, что она никогда в колхоз не вступала, паспорт не получала, нигде не прописывалась, на выборы не ходила и не голосовала. «Ой, да ты совсем святая, матушка!» — воскликнул отец Кукша. «А я-то, грешник, имею паспорт, прописан и голосую». «Да что вы, батюшка!» — удивилась старушка. «Да, матушка, А если бы я не имел паспорта и не был прописан, кто бы стал держать меня в монастыре, и куда бы ты смогла ко мне приехать?» И разъяснил ей, что всякая власть дана или попущена Богом. И мы должны подчиняться гражданскому закону во всем, только не отказываться от Бога. И что голосовать не грех, но когда весь мир будет избирать одного человека, тогда не ходите на выборы. Это будет Антихрист. А одна раба Божия, придя к отцу Кукша, сообщила ему, что во время молитвы у нее в комнате появляется какой-то свет. Она явно желала получить похвалу от отца Кукша, но он спокойно ей посоветовал: «А ты поисповедуйся, когда я приду в храм, и тебе больше не будет светиться». Женщина разочарованно отошла от него. Отец Кукша всячески отрезвлял фанатиков, отцеживающих комаров. Некоторые не ели яблоки, так как внутри него семенная коробочка похожа на пятиконечную звезду. Отец Кукша спокойно объяснял, что эта звезда в честь пяти язв Спасителя. Ему показывали изображение пятиконечной звезды, выбитой на ручке ложки. Он советовал перекрестить звезду и ложкой есть пищу. Однажды к отцу Кукше приехал крупный ученый, у которого была какая-то неразрешимая задача в его научной работе. В беседе с ним отец Кукша своими простыми словами навел его на мысль о благополучном исходе дела, и тот ученый, выйдя из кельи, в радостном изумлении рассказывал, как неученый старец помог открыть ему секрет его научных исканий. Как-то осенью 1958 года, рассказывала одна духовная сестра, поздно вечером я была в келье отца Кукши. Писала ответы на письма. Отец Кукша смотрел из окна на огни лежащего внизу за рекой города Залещики. Я подумала, вот батюшка смотрит на грешный мир, там погибают души. А вдруг отец Кукша повернулся ко мне и радостно воскликнул: «Все спасутся! Если покаются, то и партийные, и все спасутся!» Он провидел, что коммунистическая партия падет, и многие бывшие коммунисты обратятся к Богу. В Почаеве жило много духовных чад отца Кукши. Одна из них, Татьяна Масалова, смертельно угорела под праздник святого апостола Андрея Первозванного в 1958 году в возрасте 31 года. У нее был прекрасный характер, добрая, отзывчивая, милосердная, готовая душу положить за ближнего. Она хорошо умела шить монашескую одежду, шила монахам и отцу Кукше. Работала бухгалтером. У нее была дочь Галина, 9 лет, которую она воспитывала одна, без мужа. Отец Кукша очень скорбел, что Татьяну постигла наглая смерть, а за умерших такой смертью трудно молиться. Он говорил, что апостол Андрей очень строгий и наказал Татьяну смертью за то, что она в день его праздника не пошла к полуночнице в церковь. Почти всю ночь штукатурила свою времянку и очень устала. Все 40 дней отец Кукша усердно молился за Татьяну и все повторял: «Увидишь, Танечка, в 40-й день, где будет твоя душечка? Вспомнишь ты отца Кукшу». «После 40 дней я увидела во сне Татьяну», — рассказывала сестра. «Она стояла в той одежде, в которой умерла, на высоком крыльце большого, как клуб, дома, и спросила меня: „Хочешь посмотреть мою комнату?" Я утвердительно ответила. Она меня ввела в комнату очень чистую, с пышной голубой постелью. Везде были новые тюлевые шторы и накидки. Я спросила Татьяну, как она прошла мытарство. Наверное, было очень страшно. Она ответила, что даже вспоминать о них страшно. «А как же ты их прошла?» «А на какое мытарство меня не приведут?» Отец Кукша подходит, берет меня за руку и выводит. Так я и прошла все мытарства. Сказала, что здесь она временно, скоро ее переведут в еще лучшее место».